Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 175-я встреча у нас сегодня. Мы еще с вами в книге «Левит», и мы с вами говорим об очищении прокаженного. Мы с вами говорили о том, как ставится диагноз проказы. Мы обратили внимание на то, насколько проказа символизирует в Священном Писании грех, наличие проказы, наличие греха, а характер проказы, проказа, которая появляется, проявляется постепенно, проказа, которая не вызывает непосредственной боли, что называется, здесь и сразу, проказа, которая поражает, однако, человека целиком. И мы говорили с вами о том, что грех по сути своей настолько похож на проказу, что ветхозаветное повествование о проказе мы совершенно легко и спокойно можем сопоставить с повествованием о грехе. И вот сегодня мы читаем с вами 14 главу, говорим об очищении от проказы. Я хочу обратить ваше внимание на то, что были люди, которые получали и в те времена, ветхозаветные, израильские времена, получали очищение, получали избавление от проказы. Такие люди были. Я думаю, что было два типа такого очищения или избавления. Это было естественное очищение и сверхъестественное очищение. И вот 14 глава на самом деле дает луч надежды всякому человеку, который страдает проказой, точно так же, как и луч надежды всякому, кто страдает грехом. А грехом страдает каждый человек. Грех стал разрушительным, губительным сразу в двух планах, в двух плоскостях. Во-первых, грех оказался губительным в вертикальных отношениях, отношениях между Богом и человеком. И вот перед Богом мы с вами испытываем чувство вины. Перед Богом мы виноваты. Кстати, даже если мы такого чувства не испытываем, нашей вины это не уничтожает и не снижает. С другой стороны, грех разрушил отношения и в горизонтальной плоскости, отношения между людьми. В связи с тем, что человек согрешил, между людьми возникла разобщенность, разорванность. Всякие связи, которые между людьми формируются, вот если не решена эта проблема греха, если не удален этот грех, если не получено прощение, то эти связи остаются лишь поверхностными. В 14 главе перед нами уникальнейшее описание очищения от проказы. Я еще раз повторю, что это именно церемониальное очищение. Это не описание самого исцеления. Здесь мы читаем о человеке, который получал исцеление каким-то другим способом. И текст Библии этот момент, конечно же, подчеркивает. Но давайте обратимся к Священному Писанию и начнем читать 14 главу книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения...» Давайте остановимся здесь на минутку. Священник не приходит для того, чтобы исцелить. Священник должен просто увидеть, что человек уже исцелился. Здесь нет исцеления, совершаемого священником. Священник становится лишь свидетелем и человеком, который подтверждает то, что уже произошло. Это очень важная история. Священник не был причиной возникновения болезни, и он не является причиной окончания этой болезни. Священник только, что называется, подводит итог. Он говорит: «Да, этот человек нечист», или «Да, этот человек чист». Значит, он приходит для того, чтобы засвидетельствовать. Но, во-вторых, священник выходит за стан. То есть прокаженного приводят к стану, но он не может войти в расположение израильского народа, он не может войти в стан, потому что пока он еще не чист. И вот священник выходит к этому человеку за стан. Именно священник совершает этот путь, а не наоборот. И здесь, по крайней мере, две важных параллели. Во-первых, наш Господь точно так же вышел за стан к прокаженным, которые находились в отдалении. Помните евангельский эпизод, евангельское повествование о 10 прокаженных? Господь идет конкретно, напрямую, именно к ним. И с другой стороны, еще одна параллель. Точно так же наш Господь пришел и в весь этот мир, ко всем нам. Он вышел, если хотите, за стан. Он оставил славу небес. Он оставил то, что принадлежало ему по праву, ради того, чтобы прийти к нам, ради того, чтобы выйти к нам, прокаженным. Сделал он это для того, чтобы решить нашу главную проблему. Это проблему греха. Очень подробно говорится об этом во второй главе послания к евреям. Я надеюсь, что вы сами прочитаете эту главу. Я же прочту вам всего несколько стихов, начиная с 17 стиха второй главы послания к евреям. «Посему Он, то есть Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Вот это центральная мысль. Он вышел за стан. Он вышел к нам. Да, первосвященник израильский не шел туда, где постоянно живут прокаженные. Но для того, чтобы провозгласить исцеление, он должен был выйти за стан. Христос покинул небесную славу и пришел сюда, пришел на эту землю. Это произошло, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, 4 глава, когда пришла полнота времени. И даже сегодня он говорит, обращаясь к церкви, обращаясь к человечеству: «Се стою у двери и стучу». Говорят о том, что в ссоре, в размолвке первый шаг навстречу делает не тот, кто прав, а тот, кто более зрел духовно. В этой великой ссоре между Богом и человеком Бог делает первый шаг. Иначе просто было бы невозможно. И вот не случайно именно священник делает шаг к прокаженному. И как он в свое время провозгласил, что этот прокаженный не чист, теперь будет провозглашено, что прокаженный чист. А дальше невероятная церемония, в которой важна каждая деталь. 4 стих. «То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Остановимся здесь. Ну, во-первых, надо сделать примечание к русскому переводу. Когда мы читаем фразу «живая вода», возникает желание вспомнить русские сказки. На самом деле живая вода – это проточная вода. Это вода, которая взята из источника, взята из ручья. Именно поэтому она живая, она не застойная, она текущая. И главный источник, который у нас есть – это Христос. Интересно, что Христос обещает живую воду женщине, с которой встречается в Самарии. Вот эта женщина-самарянка с ним разговаривает, это 4 глава Евангелия от Иоанна, и Иисус ей говорит о живой воде. И снова о живой воде, которая потечет из чрева, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 7 глава, имея в виду Святого Духа. Образность совершенно ветхозаветная. И вот ровно то же, что происходило тогда, эта живая вода символизировала очищение. Сегодня мы очищаемся живой водой из источника, имя которому Иисус Христос. Обратите, пожалуйста, внимание также на двух живых птиц. Одну из них закалывают, другую выпускают. Одна из этих птиц символизирует собой смерть Иисуса Христа. Другая – его воскресение. Вот это две важнейшие грани Евангелия. Евангелие невозможно без смерти и воскресения Иисуса Христа. Если нас когда-то упрекают в том, что мы повторяемся, то я надеюсь, что мы повторяем именно это, то, о чем говорит апостол Павел, первое послание Коринфянам, 15 глава, начиная с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Смерть и воскресение Иисуса Христа – две птицы, две составляющие Евангелия. Кедровое дерево, мы читаем, также упоминается здесь. Это указание на человечность, на человеческую природу Иисуса Христа. Червленая нить, которая упоминается здесь, червленая или алая, или ярко-красная нить. Нить искупления проходит через все Священное Писание на страницах всей Библии и в Ветхом, и в Новом Завете. Обратите, пожалуйста, также внимание, что именно нить, червленую веревку, должна будет привязать Раав к окну своего дома, чтобы остаться в живых. Об этом мы еще прочитаем в книге Иисуса Навина, 2 глава. Червленая нить, красная или ярко-красная, алая нить, обычно символизирует собою свидетельство веры. Она указывает на нашу веру. Эта вера не только в само исцеление. Такой веры недостаточно. Тут в лучшем случае может быть признание определенного события, и не более. Но это вера в исцеляющего, то есть в того, кто это исцеление совершил. Кроме того, упоминается также иссоп. Иссоп указывает на веру каждого конкретного человека, применяемую к сердцу. Это вот чтобы не было так, как мы читаем в словах Христа, бесы тоже веруют и трепещут. Псалмопевец говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Перечитайте, пожалуйста, вот этот псалом, этот известнейший покаянный псалом, 50-й псалом, на который мы с вами уже ссылались в этих беседах. Перечитайте его как раз в свете изображения судьбы прокаженного человека. И вы еще раз увидите эти совершенно поразительные параллели между проказой и грехом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обратите, пожалуйста, внимание также на упоминание глиняного сосуда. Апостол Павел пишет о нас, о людях, о том, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Наше человеческое тело – это глиняный сосуд. Но глина эта оказывается твердой, по-настоящему крепкой, если она доверена Богу. Возвращаемся к посланию к евреям. На сей раз 9 глава, 14 стих. «То коль ми паче, или то тем более, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Мы с вами читаем, мы с вами говорим об очищении. Живая вода, бегущая вода. Мы уже видели аналогию со Святым Духом. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что пересекаются и встречаются два понятия – это вода и кровь. Помните, когда Иисус страдает в Гефсиманском саду? На его челе, на его лбу появляются пот и кровь. О воде и крови рядом, в одном и том же библейском тексте, говорит апостол Иоанн в своем первом послании, 5 глава, 5 и 6 стихи. Вода и кровь, и то, и другое рядом, и то, и другое не смешивается. Две птицы. Одна из них умирает, другую освобождают. Одна из птиц символизирует смерть Иисуса Христа, другая – Его воскресение. Понимаете, в те времена не было компьютеров, не было программы для презентаций, не было даже возможности выпустить книжку с картинками массовым тиражом. И вот чтобы донести духовные истины до людей, надо было совершать конкретные действия. В послании к Галатам, 5 глава, 1 стих, апостол Павел говорит: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Одну из птиц выпускают на свободу. В поле, как читаем мы здесь. Христос занял наше место. Он был пригвожден ко кресту для того, чтобы нас, благодаря Его смерти, благодаря Его воскресению, отпустить на свободу. Таким образом, мы освобождены и от оков греха, и от оков закона, и от оков религиозности. Господь дает нам свою силу. Господь дает нам свою благодать. Вот церемония, которая действительно переполнена содержанием. Но на этом все не заканчивается. Читаем дальше в этой же главе, начиная с 8 стиха, об омовении. «Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист». Это омовение с одной стороны и бритье с другой. Да, здесь есть медицинский смысл. Здесь есть гигиенический смысл. но есть также и духовный смысл. У каждого из нас остается плоть. И с этой плотью надо что-то делать. Иначе эта плоть может стать причиной растления и для нас самих, и для других людей. И вот не случайно, как часть ритуальных церемоний, дается вот это омовение. С другой стороны, именно в этой церемонии общество Израиля снова признает бывшего прокаженного как одного из своих. Оно снова принимает его в свои ряды. Он восстанавливается. Он становится таким, как все. Да, предварительно ему нужно побриться, то есть оставить свою прежнюю природу, оставить свою плоть. Это тяжело бывает. Расставаться с волосами – это очень тяжело. Расставаться с плотью, расставаться с прежней природой – еще тяжелее, но другого пути просто нет. По-другому нельзя. Обратите, пожалуйста, внимание, что на протяжении 7 дней человек не имел права входить в свой шатер, в свой дом. То есть было еще какое-то время, причем это 7 дней, то есть полное число, число полноты, какое-то время ожидания. Надо было посмотреть, как поведет себя эта болезнь. Надо было посмотреть, действительно ли человек исцелился. Сегодня мы порою настолько радуемся покаянию людей, что ничего не ожидаем, ни к чему не присматриваемся. Покаялся, и слава Богу. Зачастую недавно покаявшихся, недавно пришедших к Богу и в церковь людей мы ставим на ответственное служение, а потом удивляемся тому, что происходит. Здесь очень четко сказано: смотреть, испытывать человека на протяжении 7 дней, чтобы убедиться, что он очищен. Далее мы читаем о жертве, которая приносится за очищение. Собственно говоря, это те же жертвы, которые устанавливаются для всего Израиля. Он, бывший прокаженный, становится как все. И в тех обязанностях, которые он несет. И в том принятии, которое он получает со стороны других людей. И это принятие полное. В стихах с 11 по 20 мы видим описание долгого, подробного и довольно сложного ритуала. Прочитайте этот текст и обратите внимание на главное. Я уже сказал, что прокаженный становился частью израильского народа. Он возвращался к своему народу. Бог как бы говорит нам, получающим спасение сегодня: присоединяйтесь к церкви, не делайте своих малых группок, будьте вместе со всеми. Почему это важно? Знаете, когда люди приходят к Богу, имея определенный жизненный опыт, определенный жизненный багаж, поначалу им бывает сложно выстраивать общность отношений с теми, кто пришел к Богу давно и по-другому. Помню себя, когда я только-только стал верующим человеком. Я был еще очень молод тогда, мне было 17 лет. Я пришел в церковь и увидел, что люди совсем не похожи на меня. Я не похож на других людей. Тогда в церкви было много людей среднего или даже пожилого возраста. А молодые люди, которых часто называли странным для меня тогда сочетанием «церковная молодежь», были чаще всего из семьи верующих. Мне, родившемуся и воспитанному в неверующей, безбожной семье, сложно было в это влиться. И было искушение и у меня, и у некоторых моих друзей просто создать что-то особое, сделать особую группу, которая будет соответствовать нашим интересам. Но штука в том, что сам Бог распоряжается по-другому. Он возвращает прокаженного в общении Израиля, ко всем остальным людям. И мы с вами сегодня приходим к другим христианам. И вот это и упускать нельзя. Еще один момент. Мы с вами сегодня живем в старом теле, но в свое время избавимся от этого старого тела, как прокаженный избавляется от своей старой одежды. Она была сожжена. Он получает новое здоровье, он получает новую одежду. Интересная история была с домом прокаженного, с тем домом, где он жил. Его сносят, потому что этот дом оказался осквернен грехом. И строят новый дом. Вот точно так же у нас будет когда-то новый дом. Это и новая земля, и новое небо, и новое тело. Этот старый дом будет разрушен, он будет снесен. Бог так устроил. И вот здесь, в 14 главе, прочитайте ее внимательно, есть замечательное указание, уже здесь, в Ветхом Завете, в столь непопулярной ветхозаветной книге Левит, есть замечательное указание на реалии, которые мы видим сегодня. Ну и, наконец, заключительные стихи 14 главы книги Левит, 54, 55, 56 стихи. «Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе». Ответ на вопрос, когда это чисто, когда нечисто, определяет Бог. Он с нами не советуется. Он указывает. И знаете еще что? Когда мы были нечисты, советоваться с нами было бесполезно. Мы все равно ничего не понимали. После того же, как мы были очищены, мы не будем лезть со своими советами. Лучше же будем воздавать ему хвалу. На сегодня все. Встретимся с вами в следующий раз. Пока, всего доброго. И благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.